У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Іраку Міністерство по справах утікачів вилучило 195 мільйонів доларів для уладкування тих іракців, які вертаються на родіму. Поводле Ураду, Україну вернулися прикладно 10 тисяч утікачів, 6 з їх – жихари Багдаду. Усього за межу з причини особистої безпеки з'їхали 4 мільйони іракців. Полова з їх знайшла притулок у Сирії, більш за 1 200 000 живуть у Йорданії, Лібані і Єгипті. А питання, яке проведене серед іракських утікачів за межою, свідчить, що 95% з їх хотіли б вернутися на родіму. Ізраїль побудує ще 88 домів во Усходньому Єрусалимі. Як заявив представник Ізраїльського міністерства жильового будівництва, тендери на будівничі контракти відбулися сьогодні у гонор 41-ї годовини об'єднання городу. Палестинський бок заявив, що подобні плани не відповідають мирним інтересам. Палестинці домагаються, щоб Усходній Єрусалим став столицею їх суверенної держави. На повночі Філіппіну сьогодні раніцею відбувся землетрус магнітудою у 6,4. Про ахвяри і розбурення не повідомляється. У ефірі «Свобода» протягуємо новини. Міністр оборони Роберт Гейтс обвинуватив влади Бірми у тим, що десятки тисяч чоловік загинули за відмови тамтейших чиновників дозволити поставки гуманітарної допомоги ахвярам циклону Наргіз. Виступаючи у Сінгапурі на конференції по проблемах міжнародної безпеки, Гейтс заявив, що американські кораблі і самоліти були готові оказати допомогу. Ви слухали новини.
У студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. У гэтай нядзельнай праграме вы сёння пачуеце прэм'еру нашага чарговага чэрвеньскага быкаўскага цыклю. Чытаем Быкава. Але пачнем мы з актуальных паведамленняў сённяшняга дня. Сёння, 1 чэрвеня, Міжнародны дзень абароны дзяцей. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергія Страўцоў падрыхтаваў рэпартаж са святкавання ў горадзе над Нёманам.
Сённяшняе свята адбываецца ў гарадзенскім старым парку імя Жана Эммануэля Жалібера, які быў калісьці ў 18 стагоддзі каралеўскім батанікам. Шмат дзяцей, бацькоў самай раніцы сюды збіраліся, з'язджаліся з усяго гораду. Паколькі, па сутнасці, цэнтр перакрыты, транспарт не ходзіць, тут, напэўна ж, былі з гэтым праблемы. Афіцыйная частка вельмі кароткая. Свята адкрыла намесніца старшыні гарвыканкаму спадарыня Сенчынкава. І вось што яна сказала.
Мы не всегда задумываемся над тем, в какой замечательной, красивой, уютной, доброй стране мы живем, в Республике Беларусь.
Мастацкая частка пачалася з песні пра Беларусь. Все это на расійскай мове, ніводнага беларускага слова не прагучала. Скажыце, што то вы там скардзіць, якія праблемы ў школьнікаў?
А ніякіх праблем, называецца бясплатна карусэлі.
Бясплатныя карусэлі і што?
А аказалася толькі з радакамі, а радакам надо білеты.
З радакамі, в сэнсе, з бацькамі?
Да.
А вы былі без бацькоў?
Ага. Да.
І не трапілі? Ясно. Все у нас робится так вот пригоже, весело. Вот написано, что дети самые счастливые, у нас радостно, весело, мы танчим, спеваем. А как вы думаете, все, что эти есть некие проблемы сегодня у детей, у школьников? Допустим, с 11 класса, вот так нечекально всех выпустили, доводится поступать.
Я, колисти, мерковал так, что у всех эти эксперименты спынятся на мне. Один это дети, которые не могут отказать на этих экспериментах. Это все злочинство.
Злочинство то, что...
Эксперимент над дзецьмі, над нашымі дзецьмі. І злачынства тое, што мы гэтае дапушчаем.
Але па сутнасці ні ў кога не пытаеце, тым больш не пытаецца ў дзяцей, ні ў бацькоў, ні ў настаўнікаў, як усё ж такі лепшы.
Скачкі такія ў крайнасці, з адною, другую, то 12 год, то 11 год. Мне калісьці хапіла і сваіх 10 год.
Но не нагадывает это все гульню на сцене. Резкие рухи, некие нечеканные.
Ведаете, этот старый такой театральный прием, когда массовка ходит по сцене, и когда у нее нема текста, але треба что-нибудь говорить. И все вы так ходите и говорят, что казать, когда нечего казать. Ну и тут так само, что робить, когда нечего робить. Вот все робить.
И мы размовляли.
Головный режиссер театра Олег Жужный.
Говорил наш корреспондент у городни Сергей Островцов с нагоды Международного дня обороны детей. Яшчэ одно короткое паведамленне з горадні. Сёння кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам Віктар Сазонаў атрымаў ліст з мясцовага ўправлення ў юстыцыі, дзе гаворыцца, што партыйнай суполцы БСДГ ў горадні адмоўлена ў рэгістрацыі, прычым гэта адбылося ўжо шосты раз. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. І вось сёлета увесь чэрвень настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі Васіля Быкава. Сёння урыўкі з кнігі «Успамінаў Быкава. Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сястра Валянціна. Але на пачатку яе словы пра брата, запісаныя карэспандэнтам «Свабоды» на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі.
Я так даже, что я позабывалась, а я удивляюсь, как он еще в памяти держал, еще помнил, еще вещь он знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал в заротовочную кубицу магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а гроши ж не было, так он хоть это шкурок не сдаю. Ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок там за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все вспомнил, все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лить. Просила, что вспоминается. Вспоминается все, как у дядинства были. А тогда после войны, как он приезжал к нам, в Гродно жил, и в Минск. Я не переехали. Я кричу, я начал писать, так я все время вот слухаю по радио, а приезжал сам говорить. Тогда я рассказываю батьку и маме. Я первое помню твор, а поезд первую написал. Я тогда и рассказала им, а рада сама, ай, гадок Бог ведет. А тогда як его это... Премію йому присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки, і приїжджав, а як приїдеть, уся вона в'язець, а так і же, бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав за границю, як він за границю був, так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив, як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоров, як ти живеш, чи ще тебе єсть, чи ще тебе хочеться тепленько. Ай, забочив живий, як твоє здоров'я, а як ти ці посаджила, ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав, він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула, один раз сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі отримує і пише для їх. Так я тоді, я розстраювався. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особливо, як була така у радіо, що говорила Чайка. Так вона вела, чого ж тут вона вела, нейкий коментатор, нейкий вона. Ну, вона, в общем, була в этом журналом з редактором комуністичного гэта. Так вона все часто критикувала. Ну, опозицію критикували, ну і Василя. Калинявич я і чую, як вона приїжджав говорить, критикувала його. Частенько його, ай, так уже говорила, або що на його говорила. Ну, я не все упрекав, як він у Народному фронті був. Як до розговору прийти, то цей Народний фронт, їх тільки бійти всіх треба. А вже як він помер, Василь, тепер ніяк вже більш злагодилися, от послухали, що район тоді ж, як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються, ліються.
Говорила родная сестра Василя Быкова Валянціна. Пазней у праграме яна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Гэта вы пачуеце адразу пасля перадачы «Праскі акцэнт». Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году, як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Владзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за 500 000 грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячі беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 – у Егіпце, 1500 – у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? Па меншай меры дзясяткі тысяч людзей, якія могуць адшкадаваць некалькі сотняў даляраў ад сваіх заробкаў, каб адпачыць за мяжой. Владзімір Маковскі, які ваш адказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50% это люди среднего достатка. Когда я говорю среднего достатка, это, видимо, где-то люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Вы можете за $150 уехать отдохнуть на 2 недели в Крым и в то же время на 10 дней улететь в Турцию за $10,000. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынии. До 1500 евро, вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют.
Лілія Кобзік, а паводле ваших оценок, ваших назіранняў, хто тыя беларусы, якія з 90-х гадоў пачалі адпачываць за мяжой?
Калі просто так адказваць на гэта пытанне, гэта амаль што ўсе слаі. Амаль што ўсе слаі, якія ментальна гатовыя былі некуды выязджаць. Гэта безумоўна прадпрымальнікі, гэта і такая сярэдняя інтэлігенцыя. Мне здаецца, што працэсы ніяк не датычацца рабочых, буйных і там не буйных дзяржаўных прадпрыемстваў. І нават не таму, што яны не могуць сабе гэта дазволіць. Зараз кошты падвысіліся, і вельмі моцна. Дольче віта гэтая падаражала. І нават некуды выехаць за мяжу, менш чым $1000 гэта не каштуе. Але быў некі перыяд, калі можна было 300 мець даляраў з'ехаць у Турцыю. І тыя ж рабочыя маглі сабе гэта дазволіць. Але яны псіхалагічна да гэтага не былі гатовыя.
Васіль Грынь, ну вось Владзімір Маковскі кажа, што ў асноўным адпачываюць за мяжой прадпрымальнікі. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжой адпачываць едзе 500 000, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных прадпрымальнікаў, дакладней, да гэтага моманту іпэшнікаў, каторым як бы ў такой форме эканамічнай дзейнасці ўжо завершылі сваё існаванне. От іх на самай справе намнога больш у Беларусі. Я не ведаю, адкуль у вас такая лічба. Яна заменшаная. Акурат там пад 500 000 дзесьці. Але адназначна, я так абсалютна згодны ў тым, што ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Зараз пакуль што тэндэнцыі графікі не паменшыліся, наколькі я бачу у параўнанні з мінулым годам, але ну не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя іпэшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характэрнае пытанне, чым яны займаюцца летам. Ну, пакуль што грошы ў іх ёсць, яны выязджаюць на адпачынак.
Ёсць такі нюанс. Пенсіянеры выязджаюць. Зрозуміло, гэта там не працоўныя, якія там пайшлі на пенсію, гэта некія іншыя пенсіянеры, якія выязджаюць. Іх дзеці, якія, скажам, там зарабілі некія грошы, даюць ім, спансуюць гэтыя паездкі, і мне здаецца, што гэта вельмі важны момант для Беларусі. Таму што калі мы прыязджаем на курорты, мы бачым, колькі там пенсіянераў з Нямеччыны, з іншых краін, і з'яўляюцца нашы пенсіянеры. Мне здаецца, што гэта некі станоўчы момант.
Я ўжо казаў пра былы савецкі досвід. Тады існавала даволі разгалінаваная сістэма прафсаюзнага адпачынку, адпачынку ў тым ліку на Каўказе ў Крыму. Дык вось зараз штосьці засталося ад той сістэмы. Я вось ведаю, што, скажам, у Чэхіі, у Карлавых Варах, расійскі «Газпром» валодае цэлымі санаторыямі, дзе адпачываюць яго супрацоўнікі. Ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ці можа працаўнік, скажам, «Мазу» ці «Салігорскі шахцёр» адпачыць у тых жа Карлавых Варах ці ў Турцыі пра свой правкам? Спадар Маковскі.
В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зразумела, не самая пильная потреба человека. І таму, сыходзячы з агульных эканамічных законаў, можна меркаваць, што попыт на гэта будзе даволі чуйна рэагаваць на змены эканамічнага становішча. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польща. Я памятаю, много вельмі людзей ехала. Автобусы мы адпраўлялі. Па 40 чалавек у автобусе кожную пятніцу збіралі. Гэта былі такія часы. І на працягу лета, і на працягу зімы, калі займаліся горнымі лыжамі, то гэта цягнулася, ну, фактычна, да тога дэфолту, вот гэта московская. Быў традыцыйны летні адпачынак, і на той час было вельмі папулярна, те ж самае, і Іспанія была папулярная. Праблем такіх з візамі не было. Паступова, асабліва, от як пачалі з'яўляцца пытанні і ў складанасці з атрыманнем віз, то ў Європу людзей едзе на адпачынак намнога менш, чым ляцяць у некія там Египет, Турцию, Туніс, туди, де намного простіше отримати візу. Це шкода, тому що Європа зараз для білорусів закривається фактично для туристів.
Дефолт, звісно, сказався на тих, хто вів інтенсивний бізнес з Росії. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за миллион человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Недели там 93-94 год, когда появилась такая з'ява, як чартеры, фірмы пачалі грузіць самалёты, і першыя тыя вылеты, якія былі там менавіта, скажам, на Кіпр, калі людзі трацілі грошы, яны спадзяваліся, што заўтра яшчэ заробяць. І ўзлёты былі такія прыкладна. Гэта быў Кіпр, потым узлятела моцна Балгарыя, нават нейкая мода была на яе, і недзе пад'ём працягваўся, некая была кульмінацыя, калі быў урад Чагіра. Ось гэта быў час, калі недзе 96-й, можа, які год, калі людзі выязджалі, проста лічбы былі, там зашкальвалі. А динаміка ж яна увесь час менш і менш. Потым пачалася тая ж Турцыя, сапраўды ўже пачалася па-сапраўднаму.
Ліля, я вас перепыню. Ага. Вы сказалі, динаміка менш і менш. Хіба? Вы хацеце сказаць, што зараз едуць на замежны адпачынак менш, чым, умоўна кажучы, у 96-м годзе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала все. Когда человек 5-10 разов на год выезжал в Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристическую поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, Их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом полмиллиона мы и тримаемся. Коли вы спытаете у фирм, яны все скажут, что у нас клиентов все больше и больше, больше и больше. А тем не меньше, там Шенген увяли, там еще некие визы, все зачиняются. Что робится с этими клиентами? Мне кажется, что просто рынок нас таки трасучий, и он так переразмертование за все дойдет, помеж фирмами этих клиентов. Але их застается прикладно одна и та же масса. Может, навод не 500 тысяч, потому что, коли мы отдымем, опять-таки, есть еще шопники, останется еще меньше. Ты, скажем, 300 тысяч. З их по-соправдному богатых людей у Беларуси 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны переразмерковываются за все по дорогих этих напрямков. Кто летает, Греция, там, Испания, экзотика некая. И за все вот некие такие трасучие процессы идут. Але мне кажется, что зараз некая равновага у, ну, коли взять такую амплитуду развития белорусского туризма, равновага у некой нижейшей.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Выездный туризм как барометр белорусского громадства».
Василь, вот Лилия сказала про часы премьерства Чигиря, але я пригадываю, что тогда средний заработок по краине был близу 100 доляров. Ну, зараз добра за 200. Так что, неужо зараз меньше едут?
На тот час, кто сколько зараблял, это питание риторичное, разумеется, потому что там официальный достаток у людей был, правда, там по 50, по 100 доляров, а кто сколько имел, кто сколько марновал на отпочинок, никто ничего до этого не ведая, и едать не будет. То, что тогда люди летали однозначно, и много летало, я кажу, что я на моей памяти, вот у нашей, наша фирма практиковала Испанию, было вельми много людей. Чем я годно злили, что, например, своей деятельности, так, что зараз богатейших людей больше не является. Уже несколько годов ситуация заморожена, и я так сказал, что вот теперешние экономичные измены, которые отбываются в этот час, когда, можно сказать, мы подводим рису под теми процессами, которые были. Что будет далее, я так думаю, что будет ситуация меняться. Будут меняться личбы, которые выезжают за межу на отпочинок.
По водле статистики, с тех белорусов, что летось выправились отпочивать за межу, две тротины накировались в Украину. А вот недавно довелось прочитать информацию, что для частки из них Украина – это просто транзитная станция, как ехать отпочивать у далекое замежье. Бо оформлять тур дома у Беларуси – это рызыкаваць, что потом до тебе прыдуць цікаўныя люди с податковой инспекции, каб ветліва спытаць, откуль вы взяли грошы на такі отпачынак. Наколькі масовым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украины и России, як шляху поездки на отпачынак в далёкое замежжа? Владимир.
Что негативно сказывается, это однозначно. Пока это легкие, незначительные попытки отдельные налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нету границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, идут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь деньги. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, вот отдельно эти случаи не приобретут.
Коли беларусь есть и працуя, уступая шлюп, отпочивая, а пошнее, про что он думает, это як робить это по-белоруску. И он робит это по своим разумению, робит, як принято. Але коли размова идет про массовую изъяву, про массовые поводины, то вот тут як раз и проявляются национальные рысы. Ці зауважили вы такие рысы у тым, что тычется отпочинку за межой? Меня особисто, скажем, летось вельми моцно уразило, як после теракту на курорте в Египте, скажем, немцев, ці британцев, туды немагчыма было затягнуть навод істотным снижением цен. А вось для беларусаў наперад даеш Егіпет.
Тут цяжка выявіць некія такія ўжо вельмі моцна акрэсленыя рысы нацыянальныя, таму што, скажам так, беларускае грамадства не настолькі глыбока нацыянальнае і каларытнае, каторае кідалася ў вочы. Ну, але, ну, многія, напрыклад, зараз якраз у сваіх пытаннях любяць адпачываць там, дзе паменей рускіх. Вот гэта такая вот характарыстыка. Ва всякім разе, унутранае адрозненне некае прысутнічае і пытаюцца заўсёды ў многіх там где поменьше россиян, потому что нашим не надто комфортно, допустим, мол, таким шумным варианте отпочинку, который любят робить там туристы из Москвы, там еще из каких других глубинок российских. А то, что наши не боятся терактов, это на самой справе так, бо немецкое громадство, например, у поравнания, и оно так одразу, там британское, которое одразу реагуя на любые там сутрясения, это однозначно громадство, которое отбылось, и оно спокойное такое. А для наших это как раз сигнал, о, там будет танше, туда поедем. Потому что, ну,
Василь, так на ваш погляд, вот у этой проявы, белорусы смелые, эти белорусы фаталисты?
Вы ведаете, белорусы, а мне кажется, они не задумляются на этом. Вот на кон смелости и фатализма. У нас барьер вот этой страху, он намного далее отсунутый. Вот, чем, допустим, у того же самого сегодняшнего немца, там, те англичанина. Вот коли там уже почнется война, ну, тогда не поедем. А так, ну, где-то там рвануло, ну, ничего страшного.
А я, в принципе, згодная с Василем. А с іншого боку, ну, мало мы отрозниваемся от неких інших, ну, скажем так, середньостатистичних туристів. Ламанулися ми, скажем, там у Єгипті, туди ми ламанулися, де двері відчинені. Прийшла там російська фірма на наш ринок, поставила много шмат чартерів на Єгипет. Усі полетіли у Єгипет. Поставила би шмат чартерів на ніякий інший напрямок, полетіли би туди. Ну, коли усе ж таки нечто выделить, есть такая некая слабовыразная или отметность, такая тяга до некого вытонченного усе ж таки отпочинку, ты же экскурсийные комбинированные туры по Европе, и они вельми популярные у нас, вельми. И то, что я казала, пенсионеры, ты же батьки тягнут детей, обовязково, там полядели Париж, там некие цікавые там речи у Европе, это все для нас такое, это наше, мы хочем глядеть, мы хочем бачить. Конечно, не хочем и там пригожий курорт не идет в Турции, але эта тяга до некого познания, до того, как открыть этот свет, она есть у нас. И тут мне кажется, что в этом мы выделяемся и от российских туристов, и я уже не кажу там про замежников, про заходников, для яких это все дом. Але тут, на жаль,